Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях Олег Олегович Шабатовский, научный сотрудник Дома-музея Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Олег Олегович, здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория!
Расскажите о биографии Дмитрия Наркисовича.
Дмитрий Наркисович родился 170 лет назад. В этом году мы празднуем его 170-летие. Этот год объявлен губернатором Свердловской области годом Мамина Сибиряка. Родился он в 1852 году в Весимо-Шайтанском заводе. Поселения на Урале, как правило, образовывались вокруг заводов. В данном случае Весимо-Шайтанский завод, это был железоделательный, чугунно-литейный завод. Если поселение было совсем небольшое, оно так и называлось заводом. Родился Дмитрий Наркисович в семье сельского священника Наркиса Матвеевича Мамина. Наркис Матвеевич, помимо того, что исполнял обязанности священника, также был единственным учителем в местной школе, в которой будущий писатель получил начальное образование. Вообще Наркис Матвеевич был человеком весьма таких прогрессивных взглядов. Помимо всего прочего, он занимался лечением прихожан методами гомеопатии, которые тогда были некоторым новшеством в медицинской практике, так скажем. Он был членом Уральского общества любителей естествознания, занимался наблюдениями за погодой в Весиме. В браке с Анной Семеновной Маминой, его супругой, у них было четверо детей. Дмитрий Наркисович был вторым сыном, также еще был старший сын Николай, младший сын Владимир и самая младшая дочка Елизавета. Писатель вспоминает о своем прошлом в сборнике рассказов, воспоминаний из далекого прошлого, которое он написал уже на рубеже веков, когда его отец к тому моменту уже умер. Мать его жила в Екатеринбурге, сам он жил в Санкт-Петербурге, но продолжал помогать своей семье на Урале. Весь гонорар от этого произведения он передал своей матери и посвятил, собственно говоря, этот сборник воспоминаний ей. В частности, он вспоминает, что в его доме очень любили читать. Наркис Матвеевич очень ценил и уважал классическую русскую литературу. В их семейной библиотеке были книги Пушкина, Гоголя, Гончарова, Карамзина. Самая первая детская книга, с которой познакомился Мамин Сибиряк, это была книга Ушинского «Детский мир». Что-то вроде такой детской энциклопедии, где рассказывалось о животных, о растениях. Взрослые же для себя выписывали, например, журнал «Современник», очень популярный, прогрессивный по тем временам журнал. Наркис Матвеевич хотел дать своим детям светское образование, потому что понимал, что времена меняются, образование необходимо для того, чтобы в этой жизни встать на ноги, но ввиду отсутствия средств был вынужден отправить своих двух старших сыновей учиться в Екатеринбургское духовное училище, ну или бурсу. Жители Екатеринбурга, в принципе, могут знать это здание, потому что оно до сих пор сохранилось, правда, уже не в первозданном виде. Это один из корпусов Уральского экономического университета, прямо напротив цирка находится. Позже Дмитрий Наркисович продолжил образование в Пермской духовной семинарии. Это очень такое интересное учебное заведение с богатой историей, которое оканчивали помимо нашего писателя такие люди, как Павел Троевич Бажов и создатель радио Александр Попов. После окончания семинарии он получил возможность уже получения высшего образования. Он уехал в Санкт-Петербург и поступил в медицинскую академию на ветеринарный факультет. Учился он неровно в течение 4 лет и в результате понял, что выбрал несколько не то направление деятельности. Перепоступил в Санкт-Петербургский государственный университет на юридический факультет. Будучи студентом, Мамин в чужом городе зарабатывал на жизнь написанием репортажей для петербургских газет. В основном он освещал деятельность научных сообществ. Таким образом, влился в некотором роде в окололитературную среду и начал пробовать себя в литературе. Однако серьезные журналы его не публиковали, к сожалению, или не к сожалению. В некотором роде он набивал себе руку, свои произведения либо не подписывал вовсе, либо подписывал псевдонимами. Отучился он в университете государственном Санкт-Петербургском всего год. У него была обнаружена легочная болезнь, плеврит, и он вынужден был взять академический отпуск и вернуться на Урал, так как климат у нас здесь для легких, скажем так, более щадящий. Примерно в это время, когда он возвращается на Урал, его семья тогда проживала в Нижней Салде, скончался его отец Наркис Матвеевич, и заботы о семье, ее обеспечении легли на плечи молодого Дмитрия Наркисовича. Он бросает учебу в университете и начинает работать здесь, на Урале. Он занимается репетиторством, готовит детей к поступлению в гимназии. Вот, в течение примерно 5 лет вот это был главный источник его заработка.
А старший брат Николай, который вместе с Дмитрием Наркисовичем обучался в духовном заведении, он не помогал семье? Потому что вы так сказали, что все финансовые вопросы именно легли на Дмитрия Наркисовича. Что с братом было?
Да, ну старший брат, фигура такая одиозная, можно так сказать. Он не закончил пермскую семинарию, был отчислен, как он сам отшучивался, за тихие успехи и громкое поведение. В общем-то, вел такой беспорядочный образ жизни, если так можно выразиться. В общем-то, был бездельником и, можно сказать, жил на иждивении младшего брата. Вот. Но, несмотря на это, он обладал некоторыми незаурядными талантами. И, в принципе, Дмитрий, можно сказать, любил своего старшего брата, хоть тот и был вот таким вот несколько беспутным человеком. Николай играл на нескольких музыкальных инструментах, был прекрасным рассказчиком, у него всегда в запасе было множество историй из его, так скажем, жизни, которые Дмитрий впоследствии использовал в своих произведениях. Вот, скажем, рассказ «Башка», который входит в уральский цикл рассказов известный, написан со слов старшего брата Николая. На этот рассказ очень высоко ценили Лев Толстой и Максим Горький. Дмитрий Наркисович, он жил в течение нескольких лет с гражданской супругой Марией Якимовной Алексеевой в доме на улице Колобовская, сейчас это Толмачева. Он работал репетитором, она давала уроки игры на фортепиано. Вот. В 1882 году журнал «Дело» наконец принял публикации первый роман писателя. Это был роман «Приваловские миллионы», который он писал на протяжении 10 лет. Там менялась экспозиция, менялся сюжет, он очень усиленно работал над этим произведением. Первые редакции этого романа были отклонены, он об этом вспоминает в автобиографическом романе «Черты из жизни Пепка», где как раз описывает период своей жизни в Санкт-Петербурге, будучи студентом. Вот, наконец, роман был опубликован в журнале «Дело» в течение года в 12 номерах. А чуть позже был опубликован роман «Горное гнездо», второе его произведение, также повесть «Золотуха». К писателю пришел литературный успех и финансовый, и на заработанные деньги он покупает дом по адресу Соборная, 27. Сейчас это Пушкина, 27, улица была переименована в честь столетия Александра Сергеевича. В этот дом он переселяется, его семья, то есть мать Анна Семеновна, братья Николай и Владимир и сестренка Елизавета, которая на тот момент была гимназисткой. Вот. Сам Дмитрий Наркисович, можно сказать, жил на два дома, так скажем. Он продолжал жить со своей гражданской супругой, мать его, Анна Семеновна, женщина была строгих нравов, религиозная, естественно, жена священника. А, в общем, его такой брак не поддерживала, и, в общем-то, порога дома Мария Якимовна никогда не переступала. Но в этом доме на Соборной Дмитрий Наркисович организует себе кабинет, где каждый день проводит за литературной работой примерно с 10 утра до 4 дня. Это самый плодотворный вообще период его творчества. Больше всего им было написано именно в этом доме. Самые известные романы, уральские рассказы были написаны здесь, собственно, где мы сейчас находимся и беседуем. И сюжеты для своих произведений Дмитрий Наркисович, как правило, брал из жизни. Это вообще очень сильно характеризует его творчество. исследователь-маминовед Иван Алексеевич Дергачев, создатель, к слову, филологического факультета нашего Уральского университета, он говорит о том, что это в некотором роде развитие жанра реализма, который он обозначил как социологический реализм, противопоставляя его психологическому реализму, например, того же Тургенева. То есть для Мамина-Сибиряка важны были не процессы, которые происходят в личности, так скажем, а процессы, которые происходят в обществе. И, в общем-то, для того, чтобы эти процессы объективно описать, необходимо было очень хорошо, тщательно изучать жизнь конкретного сословия, конкретного региона и так далее. Естественно, будучи коренным уральцем, уже неизвестно в каком поколении, Дмитрий Наркисович описывал окружающую его действительность, очень серьезно занимался ее изучением. И его произведения, в общем-то, по его произведениям можно изучать время, о котором он пишет, можно изучать экономические, социальные, политические процессы, по крайней мере, вот на данном участке нашей страны.
Олег Олегович, а почему он выбрал псевдоним именно Сибиряк? Ему не нравилась своя фамилия или в этом есть другой смысл?
Своя фамилия ему, судя по всему, нравилась, потому что свой псевдоним впоследствии, вот этот вот топоним Сибиряк, он прибавил к своей настоящей фамилии. Но когда он начинал, он пользовался псевдонимами. Сложно сказать, с чем это связано. Могу лишь предположить, что начинающий писатель, неуверенный, так скажем, в результатах своей творческой деятельности, он хотел, может быть, в случае неудачи от продукта своего творчества таким вот образом отказаться. Не знаю, это сложно сказать. Но про псевдоним Сибиряк могу также предположить, ну, основываясь на некоторой информации, данных сведениях. Дело в том, что Урал в ту пору, в 19 веке, он не воспринимался в общественном сознании как какой-то уникальный регион. Уральский хребет был просто границей между европейской частью России и Сибирью. И все, что находилось за Уральским хребтом, как, скажем, наш город Екатеринбург, это уже считалось Сибирью, ну, или Зауральем. Таким образом, Дмитрий Наркисович выбрал себе вот такой вот псевдоним Сибиряк. И так получилось, что именно благодаря его творчеству, в сознании читателей литературы того времени, а через них и в сознании, собственно, массовом, появилось представление именно об уникальности нашего края, Урала, об уникальности его природы, его истории, быта, может быть, профессий. Потому что Дмитрий Наркисович, например, познакомил читателей с бытом сплавщиков по реке Чусовой, которая некогда была судоходной, пока не была проложена железная дорога от Перми до Екатеринбурга. У нас на Урале было найдено первое золото в России еще в 1748 году. И жизнь старателей, жизнь золотопромышленников также попала в поле зрения Мамина-Сибиряка. В его романе «Приваловские миллионы» место действия выбран город Узел, в котором очень легко узнается наш родной Екатеринбург. Многие места, как усадьба Харитоновых на Вознесенской горке или зал общественного собрания, где сейчас находится учебный театр, описываются довольно подробно в этом произведении. В романе «Горное гнездо» он описывает работу Нижнетагильского горнозаводского управления. Прототипом одного из героев стал представитель династии Демидовых. Свой родной Весимо-Шайтанский завод он описывает в романе «Три конца», который некоторые исследователи называют энциклопедией русской жизни. Там, в общем-то, описываются процессы социальные, которые были связаны с отменой крепостного права 19 февраля 1961 года. Ну и, конечно же, популярные уральские рассказы. В них тоже именно наш край фигурирует. Есть у него еще, кстати, цикл сибирских рассказов. В общем-то, в некотором роде вот эту область, этот край, он стал в литературе его первооткрывателем. И недаром его называют «Певец Урала» И благодаря этому, может быть, спустя несколько лет известный художник и камнерез Денисов смог прибавить к своей фамилии топоним Уральск. Дмитрий Наркисович жил в Екатеринбурге до 91 года. Он познакомился в этот период с актрисой Марией Морицыной Абрамовой, молодой женщиной с довольно интересной, богатой биографией. На тот момент у него были уже расстроены отношения с Марией Якимовной. И вот Мария Морицына стала его второй гражданской супругой. И она играла у нас в Екатеринбургском городском театре один сезон. Была вот ангажирована местным антрепренером. И после этого сезона, когда у них уже были такие достаточно серьезные отношения, она Дмитрию Наркисовичу предложила переехать в столицу, то есть в Санкт-Петербург, что они и сделали, вот, собственно говоря, в 91-м году. В 92-м году Мария Морицына родила Дмитрию Наркисовичу дочку, которую назвали Елена. К сожалению, в результате вот очень тяжелых родов Мария Морицына на следующий день после рождения дочки скончалась. Дмитрий Наркисович остался вот в Санкт-Петербурге с маленьким ребенком на руках. Вообще, после вот этих событий, смерти Марии Морицыны, Дмитрий Наркисович в глубокой вообще депрессии находился, очень переживал это тяжело. И, может быть, именно его дочка, в общем-то, заставила его продолжать жить, продолжать творить. И вот именно для нее он начал писать свои известные сказки. Когда ей было еще 2 годика, которые сначала размещались в детских журналах «Мир Божий» и «Детское чтение», а позже издатель «Тихомиров» выпустил авторские сборники «Аленушкины сказки», «Светлячки», «Сказки и рассказы для детей» и так далее. И таким образом Дмитрий Наркисович вошел в детскую литературу, причем вошел так плотно, что многими сейчас именно с ней и ассоциируются. Хотя, если мы возьмем полное собрание сочинений, сейчас самое полное собрание – это примерно 12 томов, к слову. Сейчас постепенно выходит новое собрание сочинений, которое уже будет насчитывать 20 томов. Там будет множество произведений, которые еще, некоторые из которых были последний раз опубликованы еще при жизни писателя. Вот. То окажется, что детских произведений, а там, в общем-то, наполовинку последнего тома, все остальное – это такая довольно серьезная социально-критическая литература.
А как мама писателя относилась ко второй жене Марии, от которой осталась дочь?
Сложно сказать. Можно, наверное, сказать, что Дмитрий Наркисович, он, в общем-то, понимал свою мать в некотором роде, понимал ее образ мыслей, ее волнения, и он старался вот такие вещи, скажем так, обходить, в переписке, по крайней мере, и прочее. Естественно, Аленушка, его любимая дочь, ее он обойти вниманием не мог, и ее воспитание, в общем-то, оно всегда было в поле зрения бабушки Анны Семеновны. Он постоянно с ней в переписке находился, множество писем осталось, более 500. Вот. И сама Анна Семеновна старалась каждый год ездить к своему сыну в Санкт-Петербург, в общем-то, тоже участвовать в воспитании внучки.
А это был зарегистрированный брак, в отличие от первого, или тоже гражданский?
Нет, это тоже был гражданский брак. Дело в том, что в те времена, в общем-то, женщина, если уходила от мужчины, развод ей получить было очень сложно, периодически просто невозможно. И у Марии Морицыны был как раз тот случай. Дело в том, что она в возрасте 16 лет вынуждена была убежать из дома из-за конфликта с отцом, очень деспотичным человеком, который запрещал ей заниматься тем, чем она хотела. Хотела она с детства быть актрисой. Она убежала из дома, и чтобы ее по закону нельзя было вернуть, вышла замуж за некого актера Петра Абрамова, очень быстро с ним разошлась, но развод получить не смогла и оставалась Абрамовой вот на протяжении всей жизни. К слову, Елена мамина, она тоже рождена была под фамилией Абрамова, и отцом ее значился Петр. И долгих 10 лет понадобилось Дмитрию Наркисовичу, чтобы удочерить собственную дочь.
Как вы думаете, помимо того, что он написал Алёнушкины сказки для своей дочери? Почему эта книга была самой дорогой?
Я думаю, что в первую очередь это вот именно конкретно было связано с его дочерью, да, Еленой Дмитриевной. Он писал своей матери об этой книге, Алёнушкины сказки, что это, в общем-то, лучшее, что он вообще написал со своей жизни, потому что эта книга написана самой любовью. И действительно, в общем-то, не будучи даже ребенком, очень рекомендую перечитать эти сказки, которые написаны очень таким высоким, поэтическим, можно сказать, слогом, действительно являются собой уникальное явление в русской детской литературе. Ну и поэтому, в общем-то, я думаю, что сам Дмитрий Наркисович не очень расстраивался тому факту, что со временем вот его именно серьезная социально-критическая проза, она просто уже при жизни писателя была несколько забыта, менялась литературная ситуация в обществе, менялось отношение к искусству. Он в некотором роде пережил вот в этом плане второе рождение в советские годы, когда актуальна стала вот эта вот тематика, значит, развитие капитализма в России, то, как это происходило и прочее. Вот. И я думаю, что сейчас как раз то время, когда, может быть, снова следует обратиться к его серьезным романам, потому что наше время, происходящие в обществе изменения, они в некотором роде, можно сказать, коррелируют с тем, что происходило на рубеже 19-20 веков.
Почему Дмитрия Наркисовича называли писателем-педагогом?
Его произведения детские. Вообще надо сказать, что произведения для детей он начал писать еще до рождения дочери. Но это были для такого более старшего возраста, для юношества, для периода отрочества, может быть, такие рассказы, как «Емеля охотник», «Зимовье на Студеной», «Вертел». Ну, однако, там присутствовал, да, тоже такой момент социальный. Может быть, из-за этого он критиковался редакторами, они очень сильно ограничивали его, так скажем, вот в написании произведений для юношества, потому что у них было там свое видение о том, что необходимо, значит, юношеству читать. Вот. Именно для Алёнушки он начал писать уже произведения для младшего возраста. Эти произведения пользовались чрезвычайной популярностью в Российской империи, в общем-то. Любой школьник, любой гимназист был знаком с этими сказками. И в этих сказках на самом деле, ну, в общем-то, первичные, так скажем, какие-то этические нормы уже в некотором роде закладываются, какие-то представления, ну, в таком виде метафор о том, как нужно действовать и жить. Вот. Помимо чисто моментов таких социального характера, да, межличностного общения, он также очень много внимания уделял уважению, любви к природе. Его «Лесная сказка», например, и сборник «Светлячки», он, в общем-то, именно повествует, ну, дает представление о природе, о ее хрупкости, о том, как нужно бережно к ней относиться, ну и, в общем-то, любить.
Каковы отличительные черты творчества писателя?
Ну, вот то, что я сказал, это, собственно, опора на существующую социально-экономическую реальность. То есть там сюжеты для своих произведений он, можно сказать, не выдумывал, а в той или иной степени художественно обрабатывал. Брал он их из жизни, из жизни, которую тщательно изучал.
Напомню, в эфире «Радио Воскресенье» прозвучало интервью с Олегом Олеговичем Шабатовским, научным сотрудником Дома-музея Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного «Радио Воскресенье».